Курский фронт. Как-то уже у ведущих новостей рот начинает привыкать произносить это словосочетание.
Почему так случилось, что украинцы наступают на Курскую область? Вот простой вопрос. Все же так хорошо было. Буча, Мариуполь, все прекрасно. Нас-то за что?
Пожалуйста, Владимир Владимирович, скажите своим руководителям, ответственным за информацию, за правдивую, чтобы показывали те реальные действия, потому что это вранье.
А то что? А то что? Прекратите врать. А то что?
И что ты мне сделаешь? Вот чего боится Кремль. Появление народовласти в любой форме.
Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте, меня зовут Елена Малаховская. На связи со мной писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, здравствуйте и вам.
Добрый день, Елена.
Прошу всех наших зрителей, кому не жалко, поставить лайк авансом, так вам не придется в дальнейшем отвлекаться от нашего разговора. И подпишитесь на Ходорковский лайв. Если еще почему-то нет, то сейчас самое время. Сразу начинаем. Курский фронт. Как-то уже у ведущих новостей рот начинает привыкать произносить это словосочетание, потому что неделю, как уже Украина воюет на территории России, или как это называют, Z-военкоры на исконной территории России. Оборона устроена очень плохо, эвакуация проводится очень плохо, информация устроена очень плохо. Все в шоке, у всех один вопрос. А что это? ВСУ так может и до Москвы дойти? Что вы об этом думаете, Виктор Анатольевич?
Ну, все действительно плохо. ВСУ не может дойти до Москвы, ресурсов, я думаю, нет. И понятно, что в военном смысле все это, так сказать, это и не нужно совершенно Украине. Хотя эмоционально можно понять себя, так сказать, с эмоциональной точки зрения. Да, но это такие эмоциональные вещи, эмоциональные ответы. Как бомбардировка, да, как бомбардировка Берлина в 1941 году, да, то есть как бы эмоционально понятно, никакого военного смысла в этом нет, но эмоционально, психологически очень важная история, разумеется. Нет, этого ничего не будет, ресурсов нету, и вообще, ну, я не военный аналитик, разумеется, и мы читаем с вами одни и те же источники, и странно думать, что этот, собственно, военный успех имеет такое большое значение. Разумеется, будут стянуты войска, разумеется, как-то будет перекроена линия фронта, разумеется, Россия как-то в военном смысле отреагирует. Поэтому в военном смысле это, безусловно, имеет значение, но это не перелом, и ничего критичного в военном смысле не произошло. А вот в психологическом, безусловно. Потому что это уже не рейды там, так сказать, военизированных подразделений, связанных с Украиной. Это ВСУ на территории России. И это продолжается довольно долго. И это то, что называется с точки зрения путинского электората, так не договаривались. Вот этого не было в договоре. В договоре, да, мы же помним, за 3 дня Харьков, за 5 Киев, потом прогон пленных укрофашистов по Тверской улице Горького, да, и Путина, где Путин, там победа. Это предполагалось. Сопротивление, ну да, но вот так не договаривались. Вот чтобы сотни тысяч людей на своей шкуре почувствовали перелом, да, катастрофу собственной жизни, вот вдруг обнаружили себя, так сказать, беженцами. Сотни тысяч людей существуют сегодня выброшены вон из нормальной жизни. Так не договаривались, и в этом смысле психологически это очень сильный удар по Путину. Психологически. Другое дело, что я все та же песня, да, что никакой обратной связи нету, и ничего не, в этом смысле политически тут же произойти не может. Но обратная связь, сигнал обратной связи, конечно, ускорился. Я уже говорил, такая печальная метафора, конечно, шутка, не принимайте это за биологическое знание, но моя версия того, от чего вымерли динозавры, что очень долго шел сигнал к голове от хвоста, очень медленный сигнал. Большое тело, голова маленькая на отдалении, и какой-нибудь саблезубый тигр уже сожрал пол хвоста, уже кровь течет, а все клещет. Да? А он еще щиплет веточки и радуется. До него еще не дошло, динозавр. Он истекает кровью, но он еще радуется жизни. Сигнал не проходит в голове. А сигналы не проходят давно, давно уже, так сказать, пролежали вместо мозга, вместо нецентральной нервной системы. Поэтому кровь льется, а в общем более-менее все по-прежнему. Быстро среагировать общество не может, потому что нету уже инструментов. Все инструменты за четверть века уничтожены. Психологически очень сильный удар, безусловно. Потому что, повторяю, это вам уже не Яшин с Карамурзой, а это, собственно, путинский, вот он, собственно, путинский электорат, молчаливый. Это те люди, которых социология записывала в путинскую поддержку войны. Вот это поддержка войны. Вот интересно, что они говорят не под запись у себя на кухнях, о чем молчат, да? с какими чувствами принимают путинскую подачку в 10 тысяч рублей и сколько там он дал, да? Вот это все. Вот и это все происходит. Медленно происходит, но происходит.
Ну, то, что на кухнях они говорят, я, конечно, вам показать не обещаю, но на третий день вторжения в Курскую область появилось видео тех, кому пришлось покинуть дома и бежать. Эвакуация это называется, или как, я уж не знаю, с эвакуацией такой, которая организованная, там все плохо. Но вот жители, сейчас я покажу короткий фрагмент их обращения.
Мы остались одни. Мы привыкли к обстрелам. Мы поддержали СВО. Мы помогали нашей армии с первых... И помогаем, продолжаем помогать с первых дней начала СВО. Мы... Кто-нибудь продолжите, пожалуйста.
Добавьте кто-нибудь.
Мы остались с детьми, без крова, без выплат, без денег. Мы уехали, в чем могли. У нас дети боятся ночью спать.
Наши родные остались. Мы не можем с ними созвониться. Связи никакой нет. Пожалуйста, помогите нам вернуть наши земли.
Пожалуйста, Владимир Владимирович, скажите своим руководителям, ответственным за информацию, за правдивость, чтобы показывали те реальные действия, потому что это вранье.
Ну вот интересный момент, что кроме довольно абстрактной просьбы помочь вернуть свои земли к Путину, есть довольно конкретная просьба перестать врать и скажите руководителям, чтобы перестали показывать вранье, ну потому что теперь это вранье непосредственно касается их жизнеобеспечения.
А, ну да, то есть когда назначенный Путиным руководитель информационной службы рассказывает про распятых мальчиков, и потом начинает войну, и потом гибнут сотни украинских детей, то это нормально, это, так сказать, никого особенно не колышет ни в Курске, ни в других областях. А вот тут я уже цитировал из книги Иова, до кости дошло, да? И вот тут выясняется, что скажи, почему же так лгут-то? Это точности по анекдоту, у нас-то за что? Ну их-то ладно там, да, понятно, укрофашисты, с ними можно. И обращаются, конечно, это очень смешно. К Путину обращаться за тем, чтобы не врали. Как же так, врут, помогите. Самого честного человека нашли. Путин, который просто попадался на вранье тысячи раз, он начал с вранья, продолжим враньем закончить. Ничего, ни слова правды. Не знаю, может, во время переписи несколько слов правды сказал, а так за ним это не замечено. Печальное зрелище, убогое зрелище и социологически очень, очень точное зрелище. Не знаю, что они там думают потом, разойдясь от телекамер, повторяю. Не знаю, есть ли среди молчавших, а не взявших слова, тот, кто что-нибудь как-нибудь попробовал связать явление. Никто не спросил, а что, собственно, случилось, Владимир Владимирович? Почему так? Никто не задал себе вопрос. Почему так случилось, что украинцы наступают на Курскую область? Украинцы захватывают Курскую область. Почему этого не случалось раньше? Вот простой вопрос. Чего вдруг украинцам ударило в голову захватывать Курскую область? Никто, вот просто интересно, задают себе сами этот вопрос или нет? С обратной связью очень плохо. С обратной связью очень плохо. Пленка жалостливая, жалкая и очень социологически, конечно, показана.
Виктор Анатольевич, но ведь ее, когда смотрят в АП, там же, мне кажется, примерно уже сразу готовый ответ. А то что? А то что? Прекратите врать.
Да, прекратить. Нет, но он же не требует. Если бы он требовал прекратить врать, тогда резонный вопрос или, да? Да, как при всяком, так сказать, разговоре силовом, или что ты мне сделаешь? Да, как спрашивал Сталин, когда ему сообщили, что Ватикан там что-то выступил против него. Сталин спросил, сколько дивизий у Папы Римского. Да? И у меня нету дивизий. Да какая хрен разница, что говорит Папа Римский? Сколько у вас дивизий там в Курске? Что вы можете? В нормальной стране, где есть обратная связь в виде свободной прессы, чтобы эта пленочка была показана по телевизору немедленно, оппозиции, которая немедленно объяснит этим людям, выступит и расскажет, почему и кто виноват в том, что они без крова и с опасностью для жизни. Ну и так далее, да, суды есть, в конечном счете. А тут обратной связи никакой, разумеется, нет и быть не может. Поэтому пока они просто там чего-то... Они же, обратите внимание, ну они же просят. Это снизу вверх обращено все, снизу куда-то наверх. Так устроено в России, что в этом нашем Египте, что есть бог солнца Ра, есть египтяне, которые молятся на него. И если жара слишком большая, они могут попросить бога солнца немножко убавить жару. Но какие могут быть претензии? Сожжет к чертовой матери и все. И делал это много раз. Поэтому все снизу вверх. И это очень, очень типичная история. И совершенно не уж на это никто не будет обращать внимание. Но социологию они замеряют, конечно. Они боятся только одного на самом деле. Что у этих людей, вот у этих людей появится возможность самоорганизации. Что появится какой-нибудь новый Яшин, который им начнет что-нибудь объяснять. Чтобы они сказали «твою мать», и начали вооружаться, и начали создавать органы власти, народовластие. Да? Начали из себя избирать кого-то, кто будет, да, как-то вести переговоры, в том числе с украинцами. Вот это сознание того, что это их страна, ну, по крайней мере, их город, вот это появление, вот чего боятся в Кремле больше всего на самом деле, что сейчас там среди них или по соседству появятся люди, которые скажут так: мы берем власть в свои руки, поскольку эта власть не может нас защитить, то мы будем думать, как себя защитить, своих детей, жен, матерей, да? Как себя защитить. В том числе переговорами, да, с украинцами и так далее. А вот что боятся в Кремле. В Кремле боятся народовластия. Поэтому так демонстративно были завинчены остатки народовластия, разогнанные в 2019 году, да, когда вот, даже уже на местах нельзя, уже не говорю в Государственной Думе, там последние приличные депутаты там уже с 2019 года, кажется, уже никого не было. Вот. Но даже и на местах. Вот чтобы не было никакого Яшина, Галямина, да, Горинова, чтобы не было людей, которые сказали бы: так, секундочку, я вот мы власть, мы депутаты. Вот есть там депутаты, кстати, интересно. Ведь есть же депутаты. Собственно, они и есть власть в Курской области. Ну, не имеют ли они что-нибудь сказать, эти депутаты? Может, у них есть какие-то предложения? Они же власть в Курской области. И у нас федерализм по Конституции. Ну, вот чего боится Кремль. Появление, собственно говоря, народовласти в любой форме. А пока просто, значит, египтяне задирают голову наверх и обращаются к богу солнцу Ра. Богу солнцу Ра — это в рамках нормы, да, пускай просят. Может быть, бог снизойдет, когда-нибудь прямо явится к ним откуда-нибудь. И что-нибудь им... Или покарает боярина плохого какого-то. Местного египетского надсмотрщика накажет, который слишком жестоко с ними обращается. Это в рамках этой системы египетской.
Да, Виктор Анатольевич, я хотела, конечно, тут сейчас про Путина отдельно поговорить. Дело в том, что мы записываем эту программу в понедельник, 12 числа. Наши зрители увидят во вторник эфир. А в понедельник Путин появился почему-то в виде того, что, значит, он... выступил с обращением к участникам форума «Армия-24», которая, типа, открывается вместо того, чтобы по-курски поговорить. И все это обсуждали все утро, что там ни слова нет про Курск, что это что-то вообще странное, не обращение, вот целых 4 минуты. Я даже тут заготовила короткий фрагмент. Но дело в том, что пока мы начали запись с вами этой программы, начали поступать сообщения, что Путин заговорил про Курскую область. Это очень странно. Да, вот сейчас я тут процитирую уже совсем свежие на данный момент. Значит, Путин говорит, что темпы наступления силы РФ по всей линии соприкосновения после Курской, после событий в Курской области не только снизились, но и увеличились в полтора раза. Вообще, говорит, отлично, что зашли. Он называет то, что происходит в Курской области, акция. Я напомню, что он уже называл это какие-то там ведем режим КТО, это означает, что это террористическое. Видимо, он продолжает в этом смысле. Акция в Курской области преследует военную цель остановить наступление войск РФ по линии боевого соприкосновения. Ну, то есть, что он говорит? Он говорит, что они хотели, чтобы мы остановили свое наступление, но мы нет, мы еще лучше стали наступать, так что зря вы, видимо, переживаете. Но и еще, там, конечно, про Запад, вот это вся, это мы опустим, значит, за скобки, все, что он обычно говорит, что Запад воюет руками украинцев, ну, вот это все. Но тут странное совсем произошло. Про Брянск все молчали. Сегодня из двух районов эвакуации, из одного Курской области, из одного Белгородской. Внезапно Путин говорит.
Противник будет и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне с целью раскачать внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Поэтому, если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка.
Не знаю, как-то мне стало совсем сложно его понимать. Вот его обычное молчание таким образом в сложных ситуациях прервано, несет он что-то странное. И выглядит это все, что он перенервничал, кажется. Как-то, может быть, он неправильно реагирует, и некому помочь ему сориентироваться.
Ну, я не знаю. Ну, кто-то вот помог, кто-то, видимо, сказал, Владимир Ильич, надо что-то сказать. Нехорошо, неделю уже там, да, война идет на территории. Не война, конечно, нет никакой войны, но акция, акция. Нет, вообще, ну, это же давно подтопление, хлопок, да? Да, у нас нет наводнений, пожаров. Возгорание, хлопок, нет взрывов, есть хлопки, нет наводнения, есть подтопление. Да? И у нас есть акция ВСУ Украины. Что-то какая-то акция.
Провокация.
Да, и нет, не говорить. Провокация еще, провокация, да? Как будто 2,5 года не идет война. Идет война. Сказать, что это он не может. Военные цели, да, Украины. Откуда у Украины вдруг появились военные цели опять? С чего вдруг? Ничего нового, конечно, и что тут комментировать. Ой, ему сказали, видимо, дали понять, что надо что-то... Дали понять, посоветовали. Нехорошо, надо что-то произнести. Он что-то произнес. Это все... И опять-таки, вопрос же не в том, что он произнес. То, про что в шину и про баню. Я говорю про обратную связь. Но некому на каждом слове остановиться и разобрать по косточкам. Тут ложь, тут умолчание. Да? Тут подлог. Да, подмена понятий. Тут опять ложь, тут опять ложь, тут опять черного-белого не называть. Некому, не, то есть есть кому, но негде, нет инструментов, чтобы, повторяю, вот он что-то сказал, и тут же. Ну вот были дебаты там Байдена с Трампом, да? Все, тут же по косточкам разобрали каждую гримасу, каждое слово, каждую потерю логики, да? Просто разобрали там, как обглодали до белых костей Байдена. Все. Свои, чужие, да? Так работает свободная пресса. Страна избирает все президента. Это да, не хухры-мухры. Все, да, это важная вещь. Как он себя чувствует, как у него с логикой. Здесь же он несет, что попало. Но никто же это не разберет. Ни Добродеев, ни Эрнст не внесут в повестку разбор того, что он сказал. Это просто покажут и торжественно прокомментируют. Он не сказал ничего. Вот ему предложили что-нибудь сказать, но на самом деле он не сказал ничего. И главное, еще раз, смена крупности. Мы очень часто об этом говорим. На крупном, сверхкрупном плане вот ход эвакуации, ход противостояния, наступления российских войск, ну, отъехать на общий план, на совсем общий план. Братцы мои, что происходит? Идет война. Вот это, об этом с населением поговорить. Вы понимаете, что вы 2,5 года назад напали, мы, наша страна, напала на другую страну. И та страна теперь отвечает. И вы заложники, да, того нападения. И что та страна в полном соответствии с делом, в общем, имеет право. Вот это не говорится, и это нет инструмента для того, чтобы пробиться. Но, конечно, это понимание само по себе приходит помаленьку, безусловно. Повторяю, не с такой скоростью, с которой хотелось бы. Но да, задумываться Виктор... будут.
Да-да, Виктор Анатольевич, алло. Я все просто пытаюсь изучить параллельно, значит, что он там продолжает нести. Вы знаете, у меня такое ощущение, что вот он когда первый раз выступил и назвал это все провокацией, он думал, что это очередные там, да, группы типа РДК или Легион Свободы России зашли.
Да, 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 да.
Он тогда было видно, что он недооценил ситуацию. Вы знаете, мне кажется, что сейчас я не хочу выглядеть человек, который верит, что, значит, царю докладывают неправильно и обманывают. Но, тем не менее, он сейчас говорит об этой ситуации так, как будто... То есть он говорит, надо в будущем обязательно обеспечить безопасность границ, как мы их только выбьем. А, значит, сейчас еще идет, но уже типа выбивает. Вот у них ничего не получилось, говорит он. Политически не получилось дестабилизировать, военно не получилось. Он говорит, как будто там все закончилось. То есть тогда он говорил в начале, неделю назад, о том, как будто ничего не началось, а теперь он так говорит об этом. Как будто все закончилось. Он может надеяться, что оно как-то само рассосется?
Послушайте, если есть война, как бы в пейзаже, да, вот как она происходит, окопная правда, да, а есть информационная правда Эрнста Добродеева. Вы помните, как, когда закончилась Чеченская война? В январе 2000 года, перед выборами, или в феврале, он заявил, что Чеченская война закончена. Все, мы победили. А дальше там МВД пускай там разбирается. Там. Ну, в общем, мы победили. Потому что там, где Путин, там победа. Он уже все для россиян, история с курской акцией ВСУ закончена. Ну, там чего-то еще продолжается, но вообще они, они далеко не продвинулись. Вообще не о чем говорить. Не о чем говорить. Они что-то попытались, у них не получилось. Мы дали отпор, все хорошо. Вот краткий конспект. До какой степени? А вот дальше интересная вещь. Потому что как это выслушают в Серпухове или в, не знаю, в Новосибирске, или на патриарших пурдах, это одно. Но как это выслушают вот эти люди, которые продолжают сотни тысяч людей жить, по, так сказать, под дамокловым мечом, беженцами, в состоянии КТО, так сказать, в бесправии, сотни тысяч людей. Для сотен тысяч россиян прекратилась мирная жизнь, нормальная жизнь, даже та, которая была нормальной, прекратилась. Вот как они, да, с какими лицами они услышат о том, что все, собственно говоря, все уже прошло, все хорошо. Вот это интересный вопрос. Еще раз, это мы все время ходим кругами и возвращаемся к одной и той же теме. С какой скоростью будет идти осознание и какие формы примет это осознание, когда оно состоится? Потому что никаких легитимных форм нету, и скорости другие не такие, как в свободных СМИ. Вот этот сквозь этот пролежень, когда... так сказать, информационный пролежень первого, имени Первого, Второго канала. Да? Когда сквозь этот пролежень доходит настоящая информация, а сейчас она доходит уже через кровь, через просто несчастье людей. Вот как, с какой скоростью будет меняться, так сказать, я уже писал, что главные тектонические, да, трещины проходят по коре головного мозга. Когда до коры головного мозга будет доходить по-настоящему. И какие формы, повторяю, будет это принимать. Это осознание. Вот это любопытно.
Да, и я хотела еще вот о чем поговорить тоже в продолжении той же темы. ВСУ показывает десятки пленных российских военных, которых они взяли во время вот этой курской операции. Среди них есть и срочники, и представители чеченского полка «Ахмат», чей предводитель уже выступил, что они... не смогли выгнать украинцев, но потому что те их просто обошли. Но, как мы видим, не всех обошли. Покажите, пожалуйста, пусть у нас видео с пленными идет фоном. Я к режиссеру обращаюсь, если есть такая возможность. А вот как раз пленных, которых показывали, там среди них были и чеченцы. Тем временем, значит, украинская сторона, украинские СМИ, по крайней мере, сообщают о том, что пленных до тысячи уже, до тысячи. Издание агентства тем временем пишет, что 200 человек пропали в Курской области из числа мирных жителей. Это данные на основе обращений в поисковые отряды «Лиза Алерт» и на основе местных каких-то пабликов в соцсетях. На этом фоне некоторые комментаторы считают, что последние события могут стать причиной того, что война станет по-настоящему глобальной для россиян, ну, народной, если хотите. И все вот ринутся в военкоматы, вооружаться и обороняться. Пока что на это вроде как не похоже по тому информационному фону, который у нас есть. Вот сейчас Путин, правда, опять же в этом своем новом обращении, которое я параллельно изучаю, рассказал, что... Нет, знаете, увеличился поток россиян, значит, в военкомат. Ну, мало ли он что там рассказал, пока мы это никак, по крайней мере, не видим. Не похоже на это, по-моему. Или все-таки такое возможно, что россияне сейчас, тероборона, вот это вот все?
Ну, послушайте, во-первых, если были очереди в военкоматах, то это была бы главная тема Добродеева Эрнста на ВГТРК и Первом канале. И круглые сутки смотрели на россиян, которые все как один встали на защиту Родины. Тероборона, да, это, мы об этом говорили. Люди будут только не, надежда уже не на Путина и не на российскую армию, а спасайся, кто может, и самоорганизуйся, кто может. Это низовой уровень сопротивления. Мы об этом тоже говорили, что война начинается со стрелочек на штабной карте, с каких-то идеологем, с каких-то там, да, с какого-то фальшака, с каких-то политических интересов или личных амбиций. А заканчивается, то есть не заканчивается, а продолжается она, выходит на человеческий уровень. И когда у человека раздолбали дом там, или кого-то убили, и там, он вынужден спасать детей, бежать из своего дома, или, а дом уничтожен, то он начинает спасать себя и свою семью. И да, люди начинают самоорганизовываться, но это не про Путина. Это не про путинскую Россию, это не про империю. Это не во славу Цезаря. Это потому, что тебя бросили, предали, и ты понимаешь в какой-то момент, что, собственно, ты отвечаешь за жизнь своих близких, а на этих особой надежды нет, на этих балаболов. Никакой администрации нет. Это, конечно, несравнимо там с 16 октября 1941 года и так далее, да. Но или октябрь 1993 года, когда мгновенно исчезает при первой опасности, да, прорыв фронта, и в Москве просто не оказалось власти 16 октября 1941 года. Паника. Просто никого не оказалось. Начальства никакого не оказалось. Вот нету. И в 93-м году, мы помним, да, в тот момент, когда мародеры вышли на улицу и начали убивать, куда-то делась милиция. Она потом появилась 4-5 октября и начала метелить брюнетов и класть вниз лицо все. И отрываться на мирных жителей. А когда мародеры ездили, власти нет. Вот понимаете, когда бросают на произвол судьбы, а менты же, они не для того шли, менты, чтобы рисковать жизнью и защищать граждан. Ха-ха. Менты идут для другого. Менты идут для власти, для бабла, для контроля, для шантажа. Для, да, так сказать, кто же идет в менты иначе? Зачем? Зачем идти иначе в менты? Как не для этого? Да? Менты защищать никого не собираются особенно. И вот самоорганизация, да, она может быть, но только... Не надо путать эту самоорганизацию с единым патриотическим порывом во имя там, Российской империи, которую пытается снова реанимировать Путин. Дыхалки уже не хватит.
Виктор Анатольевич, тут продолжают поступать, значит, сообщения. На этот раз отчитывается, да, ну не могу игнорировать, губернатор Курской области, видимо, в ответ Путину отчитывается. Я просто к тому, что правду говорить. Помните, тут недавно призывали? Они вдруг начинают кидаться цифрами, чего, по-моему, никогда не было. Итак, глубина проникновения в СУ 12 километров, ширина 40 километров. Мы ничего не знаем. Только что я сказала, что журналисты насчитали 200 человек, которых непонятно ничего, вообще судьба пропавших без вести. Губернатор говорит, мы ничего не знаем о судьбе порядка 2000 человек, которые находятся в населенных пунктах под контролем противника. Дальше он подтверждает ваши слова, Виктор Анатольевич, это когда это такое было, чтобы мы сходились в цифрах? 180 тысяч человек подлежат эвакуации, выехали 121 тысяч человек в рио-губернатора Курской области, на голубом глазу нам публично говорит. Что-то все-таки, ну, странное происходит, не было вроде бы такого. А я еще хотела присовокупить вот какой вопрос. Всю неделю на фоне этих событий в Курской области у нас периодически депутаты или чиновники говорят, не будет мобилизации на фоне Курской области. А вот там появилась информация от губернатора, что мобилизуют. Нет, это фейк, не мобилизуют. И вот прям сегодня еще депутат Картополов, например, тоже. Нет, нет, мобилизация не нужна. Это скорее тревожный сигнал или нет? Объявят или не объявят, как думаете?
Ну, я не знаю, объявят или не объявят, но от мнения депутата Картополова это точно не зависит, правда, да? Значит, Путин изо всех сил хотел бы, конечно, обойтись без. Но то, с какой скоростью перемалывают, так сказать же, да, как он превращает в пушечное мясо население России, с этой скоростью, да, скоро будет некому освобождать от укронацистов даже Курскую область, понимаете? Да, конечно, конечно, вероятность мобилизации и повод для мобилизации Украина дала, для российской мобилизации. Пойдет ли на это Путин, не знаю. Я не социолог и не знаю, так сказать, цифр. Не знаю степени катастрофы в этом смысле, демографической катастрофы в Министерстве обороны. Сколько там, да? Сколько надо этого пушечного мяса, чтобы заткнуть эти дыры все? Не знаю. Но то, что они то, что эта мысль витает в воздухе, это разумеется. Еще раз, это низовой уровень, уровень, так сказать, обсуждения с военными аналитиками, с демографами, социологами, не знаю. Да? А суть-то в том, что совершенно по-прежнему непонятно, что считать победой, про что вообще речь, что происходит, какова официальная версия того, что сейчас происходит. Просто как Портос, дерусь, потому что дерусь. Мы просто воюем и перемалываем, так сказать, в трупы, да, тысячи, сотни тысяч своих и украинских жизней. Это и есть, собственно, этот процесс и есть суть происходящего. Ради чего? Киев хотите взять? Харьков хотите взять? Защитить Донбасс от трансгендеров? Какая задача? Что происходит? Ради чего все это? А вот, кстати говоря, вдруг появление губернатора или рио-губернатора с цифрами, это очень любопытный, может быть, сигнал в том смысле, что эти данные, обратите внимание, он озвучивает совершенно военные данные. Это должно озвучивать Министерство обороны. То, что он говорит, должно озвучивать Министерство обороны или главнокомандующий, прости господи. Да? Вот рассказ о реальном положении дел. Как глубоко проник противник, да, что сколько значит, сотен тысяч там нуждается в эвакуации, сколько уже эвакуировано. Об этом говорит гражданский губернатор, рио-губернатор.
В настоящее время ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров.
Послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина.
О чем это может говорить? Может быть, о том, что в ситуации, когда Москва просто, так сказать, забросила чепчик за мельницу и пустила все в этом смысле на самотек, и ничего не может сделать. А у местной власти обратно эта связь есть все, понимаете? Все-таки сотни тысяч разъяренных, каких не есть избирателей. Одно дело, когда ты сидишь в бункере где-то или под охраной девятки в Москве, да, и отрезанный вообще от реальности. А другое дело, ты там, на месте. И какие-то чувства человеческие могут быть, и обратная связь гораздо более сильная у губернатора, у чиновников Курской области, гораздо более сильная. С него они могут спросить политическими средствами, но черт его знает, как повернется. Могут и спросить. Он оказался крайним. И можно себе представить его раздражение, опять-таки. Представить себе, что он там себе думает, когда он не говорит. Что думает чиновник в Курской области, который вдруг оказался крайним. Вот Путин развязал войну, да? Путину что-то померещилось взять Киев, а он теперь, у него теперь сотни тысяч беженцев, и он крайний. Вот любопытная ситуация, что он там думает. Это я описываю некоторые пунктиром. То, что может произойти когда-нибудь, когда местная российская власть в Курске, неважно, в Хабаровске, где-то там еще, какой бы он ни был единорос, но у него он живет в этом пейзаже, они все в этом пейзаже. Политическая элита, бизнес-элита, да, все рядом. И они теперь крайние из-за этого параноика, да, значит, который четверть века сидит в Кремле. И они в полной катастрофе из-за того, что над ними развивается триколор. И любой украинец имеет право его убить в связи с тем, что над ним развивается этот триколор. А он, может быть, кто-то другому как-то планировал свою старость и жизнь своих детей. Да, в том числе руководитель. Вот это очень любопытно. Повторяю, эти процессы, они идут. Они идут, это же природа, там все время идут какие-то процессы. Процесс гниения, конечно, идет. Но в отличие от свободной страны, где немедленно кровоток очень сильный, немедленно поступает сигнал в мозг, и немедленно из мозга поступает сигнал на изменения какие-то, такие сякие, вот как Макрон, да, там, выборы, перевыборы, да, что-то, какие-то действия. Здесь политически все не меняется, но сигнал копится, конечно, очень сильно. И курская история очень сильное накопление.
Да, Виктор Анатольевич, особенно интересно, что губернатор-то там, мы все в Рио. Почему он в Рио? Потому что он новенький. Там же был Роман Старовойт, которого, ну, был такой эффективный, наверное, в том числе и в строительстве укреплений, что его забрали в правительство. Так что этот Смирнов, в общем, действительно попал под раздачу, наверное, когда его губернатором стали, он не предполагал. И сейчас мы один аспект обсудим, а сейчас мы даже рубрику специальную под него подведем. Мне, собственно, вот какая мысль сначала этого наступления ВСУ не дает покоя. То есть, когда туда зашло ВСУ, оказалось, что там фактически беспрепятственно все эти зубы дракона, они могут пройти, и никто им не оказывает никакого сопротивления, и на границе стоят срочники, которых все бросили, которые не знают, что делать, и нет никакого управления из центра, и нет связи. Короче говоря, вот, пожалуйста, заходи. И это что же такое получается? Помните, наверное, контрнаступление харьковское, украинское, которое было очень большим и масштабным, и тогда и ВСУ, и официальные спикеры Офиса президента Украины говорили, что мы только вот дойдем до границы, и в Россию мы не пойдем, это точно, потому что тогда много шума об этом было. И что же получается? Путин реально поверил? Поверил в это, что враг, честное слово, сказал, за границу он не перейдет. А потом вот ситуация изменилась, и я уже вот не знала, что он все-таки сегодня выступит, но если он выступал, надо было, конечно же, как странно даже, что мы не дождались, чтобы он кричал «надули, кинули!» вот это вот. Но насколько удивительно, он поверил в эту историю, что ВСУ не может себе позволить. Он думал, наверное, что Запад не даст, да?
Не знаю. Я же никаких инсайтов. То, что я вам скажу, вот вы не знаете, я вам сейчас расскажу. Можно предполагать, что человек, привыкший обманывать, он полагает, что это вообще типовое человеческое, что ты, когда врешь, ты почему-то думаешь, что ты самый хитрый, что никто почему-то, да, что да, нас-то за что. Я всех обману, но когда меня обманывают, это всегда шок. Как же это можно? Я-то ладно, я-то да, про себя знаю. Но меня, это оказывается шок. Мы помним сегодня, и не только сегодня, аналогии-то не работают, да. Мы помним, как Сталин, да, если верить Суворову, готовилась, разумеется, малой кровью на чужой территории. И какой шок, когда выясняется, что с тобой поступили так, вероломно. То ты, да, со всеми делал, что хотел, и честное слово твое ничего не значил. Вдруг выяснил, что это можно сделать с тобой, что тебя обманули. Это, конечно, шок, от которого Сталин, как мы помним, не сразу оправился. Там почти 2 недели просто вообще его нигде не было. Он не понимал, он не мог появиться. Был шок очень сильный. Вот. А тут, конечно, другие масштабы немножко и человеческие в том числе. Конечно, это шок, что тебя тоже могут обмануть. Что не только ты можешь все время врать, попадаться и продолжать врать. А что да, с тобой могут так поступить. Но я не знаю подробностей, на самом деле, этой истории, договоренностей этих и между Украиной и Западом. Это ничего знать не можем. Давайте опять возьмем крупным планом. Это подробности. Война с 24 февраля 22 года, любые военные действия Украины на территории России, любые военные действия, любые удары по военным целям, да, все это абсолютно легитимно и справедливо, и законно, и в нравственном отношении оправдано. Я сейчас подчеркиваю, говорю не о военных преступлениях, а я говорю о военных операциях. Все, любое руководство, да, любое руководство России на любом уровне, это законная, легальная военная цель. Увы им, увы. Да? И увы нам, что и увы жителям, сотням тысяч людей. да, которые становятся заложниками. Но это ничего нового, это в любой войне. Но а подробности, это, конечно, не важны, но они не так важны, как вот эта катастрофа, которая начиналась, повторяю, с каких-то галлюцинаций этого бедолаги, да, а заканчивается катастрофой для сотен тысяч, буквальной катастрофой для сотен тысяч людей и уже гибелью сотен тысяч.
Конечно, мы ничего не знаем доподлинно о договоренностях западных партнеров с Украиной по поводу захода в Курск, но в течение недели мы вполне можем наблюдать, что никакой особой реакции от этих западных партнеров, ну, кроме, конечно, озабоченности ООН, которая всегда озабочена, и можем их понять, судьбой мирных жителей. Кто же тут не озабочен судьбой мирных жителей?
Ой, по обе стороны фронта? Лена, вы мне напомнили про ООН, там было дико прекрасное. Значит, какой-то крупный ООНовский чин сообщил, что у них нет достаточной информации о конфликте в Курской области. У ООН нет еще информации. Там, понимаете, в Курской области внезапно возник какой-то конфликт, и они еще там в ООН, да, на Истривер, они там не разобрались, что какие проблемы в Курской области, с кем куряне воюют. В ООН еще нету данных об этом. Это, конечно, совершенно интересно. Но это отдельная тема.
Такая. Да, интересно, всерьез ли он это? Такая,
да.
Да, всерьез.
Нет, абсолютно всерьез. Я искал там следов израильской военщины, пока не нашел, но не найду. Они смогут. Но, в общем, озабоченность серьезная, потому что конфликт в Курской области. Прям так был. Конфликт в Курской области. Удивительно.
Ну, давайте ненадолго к исторической теме. Как я уже говорила, мы записываем эту программу 12 августа в годовщину крушения подлодки «Курск». С этой трагедии начался первый срок Путина. У меня в пятницу была в эфире Марина Литвинович, которая в 2000 году была политтехнологом при АП. И вот что она вспомнила про те события. Минуточку послушаем.
Я была тем самым человеком, который настоял на том, чтобы Путин поехал в Видяево и встречался с женами и матерями подводников, потому что меня тогда очень сильно поразило, что он как политик, ну он тогда и не был на самом деле политиком, что он не чувствует вот того страшного ощущения, которое испытывала вся страна, которая в едином порыве, можно сказать, рыдала, да, над тем, что погибают на наших глазах подводники, их никто не спасает.
Ну, Путин, конечно же, и сейчас ничего не чувствует в отношении, я думаю, тех самых людей, которые пришлось бросить дома, которые ничего не знают о своих близких, которые потеряли уже, возможно, своих близких. То есть опять то же самое. Правда, я сейчас и про страну такого с уверенностью не скажу, что вся страна тоже застыла и переживает эту трагедию вместе с Курском. Но многие уже, кстати, отмечали, что, кажется, от Курска до Курска была бы хорошая такая для Путина рифма. Очень была бы символичная, тем более, что он в этом смысле довольно же мнительный человек. Ему от самого слова «Курск», наверное, не очень
хорошо. Вы все надеетесь, что он ночью проснется и будет не спать от приступа стыда там какого-то. Да? Напрасно. Если вы увидите на глазах у Харриса слезы, можете биться об заклад, что он чересчур поперчил свою котлету. Это из Джерома, да. Путин такой образец эмпатии, что просто мама не горюй. Он абсолютно, он просто в этом смысле силиконовый, там нету человеческих чувств. Этих чувств нету. Мнительность, да, мстительность, вот это есть. Я помню, да, это, ну, он действительно не был политиком, Марина права. Удивительно, я даже не знал, что это она настояла. И после Видяева он был страшно раздражен, потому что он ведь не был готов. Он ведь не был готов к тому, что, да, к тому, что ему это был первый и последний, кажется, раз. С тех пор он перестал встречаться уже с неподготовленным народом, просто с народом. Там уже очень скоро он начал ездить с этим взводом одних и тех же людей, которых мы знаем уже в лицо. При нем существует такой специальный народ, как в фильме «Дракон», да? Спросите любого, где у нас любой. Вот это вот. С ним ездит этот специальный народ в звании от лейтенанта и выше. Вот. А тогда он встретился с женами подводников, которые ему сказали, насовали, так сказать, да, в панамку. и все сказали, что они думают об этом. И он потом в раздражении сказал, и благодаря Доренко это стало известно, да, он сказал, выйдя с этой встречи, набрали бледей по 10 долларов. Сказал он про вдов подводника, про жен подводника. Он же ГБшник. Он же все рассматривает как спецоперация. Это кто-то сделал так, чтобы его, да, это спецоперация была. Он был уверен, что это спецоперация. Заодно мы узнали расценки, которые существуют в этой холодной голове, да. Это было очень выразительно. Это было очень выразительно. Тогда, когда Путин был совсем, только начинал свое президентство, а ведь это были годы, когда еще была свободная пресса, когда еще было и НТВ, с одной стороны, Доренко, да, и бог знает что. И его, в общем, ели с потрохами тогда. Я очень хорошо помню это время. Его ели с потрохами. И вот тогда была еще возможность, может быть, это был последний случай, когда можно было взять за грудки и встряхнуть по-настоящему. И в случае, когда он показал в полной мере, какой он президент и что он планирует делать. Потому что это была действительно кровавая ложь. Когда он не дал спасти, может быть, не спасли бы, но шанс был, Норвегия предлагала, но он решил не подпускать к подлодке, да, из страны НАТО. Было, и напомню, потому что нас смотрят, может быть, люди, которые не помнят этого, молодые люди. Он солгал, что все уже погибли, что там нету живых. Потом было доказано, что живые были. И они стучали в обшивку, они подавали сигналы. Они несколько суток еще продолжали жить. А Путину было правильнее их похоронить. Похоронить, потом наградить, все нормально. Главное, чтобы не было, да, не было шума. Чтобы избежать шума, чтобы это не было поражением. Его поражением, его политическим поражением. Это было очень выразительно, это было вновь, и тогда страна действительно ахнула. По сравнению с этим Курском, страна ахнула, потому что была свободная пресса, потому что еще была привычка к свободе, потому что еще был какой-никакой парламент, не датский, не норвежский, но все-таки была политическая борьба, были политические силы. И было кому сказать. И это был, наверное, один из последних шансов, когда это безумие можно было остановить. Вот когда увидели, что это за человек во главе страны. Он хладнокровно прикончил подводников, прикончил их. Неясно, повторяю, мы не можем знать, удалось бы спасти кого-нибудь или нет, но то, что он их записал в мертвые и прикончил, это было сделано на глазах у всех. И это был, конечно, это был очень важный момент. Я очень хорошо помню настроение тех дней, в том числе уверенность, что никакого Путина после этого не будет, потому что он как на глазах у всех, на глазах у всей страны просто взял и погубил людей, не дал их спасти. Потом, конечно, выдумали подводную лодку американскую, которая столкнулась. Потом выдумали то, другое, пятое, десятое. Прокурор Устинов, который закрыл дело Курска, да, и бежать вынужден был адвокат Кузнецов, который представлял интересы потерпевших. Он был вынужден бежать из страны, а не те, кто лгали. Дыбало, как там звали этого негодяя? От имени военно-морских сил, которые лгали. А тогда было телевидение, и можно было подойти и сунуть микрофон. Да, в нос и спросить. И лгали. И попадались на лжи, и лгали дальше. В 2000 году была еще возможность, может быть, последняя возможность, да, что-то поменять. Эту возможность мы проехали. Не хватило сил. У тех самых свободных СМИ, у того самого остатков свободного общества. Очень, очень важная дата. Что касается от Курска до Курска, это красиво звучит, но нет, конечно. Все будет длиться и дальше и гнить, этот пролежень очень серьезный, и Курском, конечно, не закончится. Хотя, повторяю, представить себе, вот если экстраполировать это на какую-нибудь европейскую страну, просто сойти с ума и представить себе, что Франция напала на Бельгию, да, и 2,5 года, да, и погибли сотни тысяч людей, и обрушена экономика, и обрушена валюта, все. Все к чертовой матери. А война продолжается, и почему-то президента, который начал эту войну, с ним ничего не случается. Да? Вот такой Макрон, но на 25 лет, с которым ничего не может произойти. И истекают кровью две страны, та, на которую напали, та, которая напала. И катастрофа, и уже война перешла на территорию Франции. А этому, в кавычках там, да, на Макрону ничего. Представить себе это невозможно. За неделю бы не было, а съели бы с потрохами такого политика, когда есть обратная связь. А когда нет, то вот так вот. Этот динозавр, он продолжает получать удовольствие, истекая кровью. Истекая кровью.
Виктор Анатольевич, мне кажется, Макрон икает каждый понедельник, когда мы записываем эту программу. Мы почему-то все время применяем на него. В том смысле, конечно, чтобы было очень видно, как абсурдно все происходит.
Конечно. Дело в том, что Франция... Это, ну как, традиционно, да? Вот англичанка нам гадит, как известно, да? А Франция — это такой образец, ну, такого совершенно безбашенного либерализма. Символ либерализма — это Франция. Что они себе позволяют? Ну, там, одно открытие Олимпиады сейчас стоит,
ну, да? Ну да, ну да.
Вот как бы такое, вот совсем краев не видим. Вот если вот это Гейропа, если есть какой-то символ, конечно, это француз. Ну просто что угодно себе. Священная корова, свобода слова, Шарли Эбдо, Вольтер, да, Рабле, так, такие традиции богохульства, чего угодно. Богов жрали, смешивали с грязью. Да, Вольтер, Шарли Эбдо. Это пример того,
королевам
как Франция.
Головы рубили.
Королевам головы рубили. Ну, спикерам и королям и в Англии рубили, и где угодно рубили. Но, тем не менее, это образец. Но вот что у Франции не отнять, извините, при всех сложных отношениях к очень многому, да? Но вот обратная связь, с обратной связью все хорошо. С обратной связью все хорошо. И когда 40 лет назад, 30, сколько это было? 40 почти? При Миттеране, да? Когда сквернили еврейские кладбища, и 800 тысяч парижан выходят на, да, против нацистов во главе с Миттераном. Когда что-то случается, миллион выходит как с куста, с той стороны или с другой, за власть, против власти, не заржавеет. Фермеры, не фермеры, да? Вот уж не крепостные совсем. Они такие, сякие, разные, как везде. Но вот не крепостные. Поэтому Франция в этом смысле, в смысле обратной связи, в смысле скорости и ярости обратной связи и легкости обратной связи, вот уж где не забалуешь. Вот уж где не останешься, да? Вот уж, где, да? Вот уж где тебе напомнят, кто ты есть. А, и в этом смысле, конечно, да, ну, пускай Макрон и кается, но это как образец. А на обратный, и пускай и кается и в Пхеньяне тоже, потому что это образец, ну, как бы это вектор в противоположную сторону. Вот. Так что, повторяю, сейчас поздно пить боржоми. Сейчас этот пролежень уже, там уже ничего, внутри с этим пролежнем ничего сделать нельзя, к сожалению. Оно уже должно догнить каким-то образом. Вот, поэтому, к сожалению, я тоже хотел сказать «от куска до куска», красивая фраза, да, первое, что пришло в голову, но нет, нет, все это будет еще продолжаться, к сожалению.
Были утоляющие сегодня в том, что продолжается не только плохое, но продолжается и хорошее. Вот мы сидим, Виктор Анатольевич, в Ютьюбе, и зрители есть у нас. Прошлая наша программа близка к рекордным показателям по просмотрам, что лично меня не может не радовать и не греть. Это значит, что мы вам нужны настолько, что многие, наверное, включили VPN. И спасибо вам большое. Всю прошлую неделю, как вы знаете, продолжалась попытка блокировать, тормозить и все прочее, что можно сделать с Ютубом. Но потом появилась информация, что вдруг YouTube внезапно без всякого VPN стал доступен даже в браузерах на десктопных версиях. Это то, что первым начали тормозить. Потом, значит, сегодня появилась новость, что очень массово люди начали уходить с контрактов своих поставщиков интернета, потому что, ну а зачем им, если нет YouTube, зачем они платят за интернет? Тоже удивительное довольно явление. Кто-то, наверное, искренне просто обвинил поставщика в том, что это он ему YouTube закрыл. И вот эти все люди, бизнесмены, которые предоставляют пользователям интернет, они даже в Роскомнадзор постучались, типа, мы жить-то как будем с такими вашими выкрутасами? Что ж, выходит, даже рыночек немножко может порешать? Или почему все-таки YouTube держится? Как вы думаете, Виктор Анатольевич?
Я не знаю. Рыночек, конечно, может порешать, потому что одно дело там борьба Путина с диссидентами, а другое дело ты... Вдруг, вот как мы говорили про губернатора, да, одно дело там какая-то государственная политика, там что-то им померещилось взять Киев, а другое дело на тебя это все падает. И одно дело борьба Путина с условным Яшиным, Карамурзой и прочими Каспаровыми, Ходорковскими, да, и нами. А с другой стороны, человек, который вдруг опаньки и начинает терять там десятки тысяч долларов. А так не договаривались, подождите. Это... По поводу того, что нас вдруг внезапно в последний раз как-то рекордно посмотрели, это был такой слоган на выборах 2006 года, да, как пугали Зюгановым. Купи еды в последний раз. Может быть, люди решили, что больше наших физиономий просто не увидят. Да, и напоследок посмотреть. Напоследок посмотреть, как мы выглядим, и запомнить наши скорбные лица. Да, может быть и так, не знаю. Я никакой прямой связи с качеством программы, по моим наблюдениям, нет. Иногда вроде бы хорошие программы и мало смотрят, иногда проходные программы, вдруг всплеск. Я не знаю, с чем это связано, и не мое дело на самом деле. Ну, ваше, конечно, но вот не мое. Не знаю почему. Не знаю почему. А смешной был заголовок. Несколько дней назад, не знаю автора заголовка, но заголовок замечательный. С Курской области появился интернет. Мне очень понравилось. Новости рынка. В Курской области появился интернет. Вот это все любопытно. Мы все время переходим, меняем этажи, потому что есть там государственная политика, идеология, вот эти все, да, нахмуренные брови, да, и кремлевские заявления из Кремля, там, не из Кремля. А есть на этаж ниже, где какие-то губернаторы, мэры, которые просто попали там, да, просто попали, и в буквальном смысле этого слова попали, да, а еще ниже какие-то бизнесмены, а еще ниже, и вот дальше еще один уровень, и дальше люди, которые просто вообще не понимают, что происходит, должны бежать из своих домов, украинцы прорвались. Все они, почему они прорвались? Знаете, отец рассказывал, что был дефицит книг. Он, значит, там, где он работал, в предприятии, он, значит, пришли книги дефицитные в ГЮГО, 93-й год. И он рассказывал со смехом, отец, как секретарша там в начальстве, в кабинете начальника, крася ногти, говорила, 93-й год какой-то. Что за 93-й год? То есть она была не в курсе про французскую революцию. Ну, про французскую революцию можно позволить себе не быть в курсе про Гюго, да, и про Термидор, и про все остальное. Но когда в Белгороде люди, собственно, не в курсе, чего вдруг, почему вдруг украинцы напали на нас, что случилось-то? Все же так хорошо было. Буча, Мариуполь, все прекрасно. Мы боролись с укронацизмом, да. А что вдруг, нас-то за что? Вот это есть низовой уровень. Они все как-то связаны между собой, но не так, как во Франции, повторяю. То есть сигнал до головы в одну секунду не дойдет, как во Франции, а будет долго доходить. И непонятно, да, что с этим сигналом делать. Ну, дошел. Ну, сидят где-нибудь там на Старой площади два угрюмых человека и смотрят друг на друга. И чешут репу, говорят, и что теперь? Да, скорость прохождения сигнала, собственно, это главное.
Да, для меня отдельно, конечно, большим болеутоляющим стали хорошие просмотры нашего прошлого ролика, потому что он был посвящен политзаключенным, а мы часто наблюдаем, что тема правозащиты, тема политзаключенных, она не самая рейтинговая, откровенно говоря, но то, что у вас это вызвало такой большой интерес, уважаемые зрители, для меня это просто отдельный бальзам на раны. И я хочу анонсировать, что следующая программа будет сотая. Уважаемые зрители, обязательно приходите посмотреть нас через неделю. А чтобы не забыть об этом, обязательно подпишитесь на Ходорковский Лайв, лайкните этот ролик, так вы поможете нам еще больше количество зрителей привлечь. YouTube понимает, что важная, интересная и нужная программа и помогает в ее распространении. И, как я уже говорила, увидимся через неделю на 100-м выпуске текущего момента.
Счастливо.